Мы с вами начинаем замечательный курс, и называется он «Господь, дай мне сердце, угодное Тебе». Как бы мы хотели иметь, правда, сердце такое, какое желает Господь видеть. В нем 8 занятий. Дело в том, что очень большие занятия, поэтому, наверное, каждое из них будет, ну, подольше. Сразу темы озвучу. На примере апостола Павла, его жизни, его скорбей и радости, его утешения, его подвига, его надежд. Мы будем рассматривать, какое же Бог желает видеть сердце. И как мне приобрести такое сердце, какое желает видеть Господь. Темы наши. Первое. Когда тяжело и невыносимо. Как найти Божье утешение в беде? Второе. Когда отношения на грани разрыва. Как разрешить разногласия? Это все первая глава второго послания к Коринфянам. Третье занятие. Когда чувствуешь свое бессилие. Как найти достоинство во Христе? Вторая глава по четвертую главы. Что вообще такое достоинство во Христе? А почему надо мне достоинство во Христе? Важная ли вообще эта тема? Четвертое занятие. А что со мной будет, когда я умру? Второе послание Коринфян говорит в 4 главе 16 стиха по 5 главу. Там тема «А какими мы предстанем пред судилищем Христовым?» То есть, когда я приду в вечность, за что я буду держать какой-то ответ, и что это такое судилище Христово? Почему мне надо там предстать? Пятая тема. Когда человек сломлен грехом, как страдание и отделение от греха приводит к святости? 6-7 глава 2 Коринфянам. Шестая тема. В бедности или в довольстве, понимая служение даяния. Мы видим, как Павел к 8 главе, вот вначале говоря о страданиях, об утешениях, о разногласиях, о том, кто он знал свое достоинство. Это тоже важно. О судилище Христовом. А потом он переходит к теме, как быть богатым и быть довольным, и как к этому относиться, когда у тебя все и когда у тебя нет ничего. Что это быть довольным? Что это такое, что я, помните, как он говорит, научился быть довольным всем и всегда? Как это приобрести такое замечательное качество? А это очень важно для Божьего человека. Это очень важно, если мы хотим иметь сердце, которое желает видеть Господь. Это 8-9 главы 2 Коринфянам. Ну и потом у нас будет еще две темы. Это когда идет битва, как противостать врагу. Враг у нас один, это враг сатана, враг душ человеческих. И, наконец, последняя тема. Если Господь отказывается удалить жало из вашей плоти. Ну, вот такое. Вот не уходит, бывает, жало из плоти. Жало в плоти – это болезнь. И молился, и ждал, и надеялся, а Господь вот как-то взял и... Бог, Господь исцеляет, дай аминь. Но по-другому ставится вопрос. Как можно найти силу в немощи? Как можно найти силу в слабости? Как можно быть сильным, если внешне ты и для себя, и для других как абсолютно немощный человек? Вот, родные мои, такие у нас будут темы, и сегодня несколько слов для предисловия. Как выглядит Божье сердце, облеченное в плоть и кровь? Как оно ведет себя в повседневной жизни? Где об этом узнать? На каком материале учиться? Чей пример избрать для подражания? И вот здесь берется пример апостола Павла. И второе послание Коринфянам. Так вот, Павел нигде так не раскрывал свою душу, как в этом послании. Второе послание Коринфянам. Вы знаете, Коринфская церковь была очень сложная, и отношения у него с ними были непростые. И вот рассмотреть, как в непростых отношениях нам складывать отношения, как жить, как все это применить к своей собственной ситуации. Мы живем в человеческом обществе, мы живем в церкви, у нас есть отношения в семье, отношения на работе, с детьми и так далее. Это все будет актуально. Итак, мы увидим Павла, каким ранимым было сердце этого великого Божьего человека, какие страхи он испытывал, в каких конфликтах побывал, когда изо всех сил старался исполнить свое служение в мире, враждебном Богу, или среди верующих братьев, не всегда в своей жизни следующих Христу. Поэтому мы увидим в послании к Коринфянам новое начало, это как он начинал служение. Мы знаем, он был гонителем, а потом путь служения. Для чего мы начали? Что с этим делать, с нашей верой во Христа, с церковью? Вот мы уверовали, мы пришли, что с этим делать? Очень важно путь служения. Павел для того и был избран для служения, он это очень хорошо понял. И многие противились этому. И даже, вы знаете, свои апостолы, они считали его засланным казачком, тот, который там, значит, пятая колонна, изнутри будет разрушать. Но, видите, не таким был Павел. Он понимал, и никто его не сбил с этого пути. И, наконец, очень важно, это радость понимания того, что ваш труд ценен пред Богом. Павел цену эту знал. Помните, он говорит, веру сохранил, течение совершил, а дальше? Теперь готовится мне, что готовится? Венец правды. И это тоже очень ценно, что все страдания, испытания, они не просто так даются. Понимание этих моментов имеет огромную важность для нас. Итак, путь служения, а потом, это Псалом 118-104, «Так содержать Слово Божье, чтобы Господь нас вразумил, чтобы мы научились ненавидеть всякий путь лжи». Мы ненавидим ложь, потому что она противоречит истине. И только истина освещает нас и делает свободными. Это к тому, что мы переходим к изучению Писания. Истина – это Слово Божие. Где еще истина? Все остальное – относительные вещи. Слово Божие – это незыблемая истина. Итак, как найти Божье утешение в беде? Приходилось ли вам чувствовать себя уставшим, измученным, подавленным, расстроенным? Ну, каждый раз кто-то чего-то да и переходилось, правда? Вдруг оказавшимся в тяжелых обстоятельствах, когда вы уже не чаяли остаться в живых, люди обвиняли вас в том, что вы не держите своего слова. Это все из жизни Павла. Вот эти отрывки, которые мы задаем друг другу из этого курса, на самом деле это жизнь Павла. Если мы посмотрим 2 Коринфянам и посмотрим тут же в 15 по 18 стихи, Павел говорит: «В этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать», он пишет Коринфянам, «и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил?» Как странно задавать этот вопрос. Значит, его считали таким человеком. Значит, считали, что у него легкомысленное отношение к служению, к церкви. Он спрашивает, легкомысленно ли я поступил, или то, что я предпринимаю под плоти, принимаю так, что у меня то да-да, то нет-нет. Вы чувствуете, какое обвинение Павла было? Это человек... Туда-сюда. У него нет твердого слова. Он может сказать «да», но сделать совсем по-другому. И мы потом будем рассуждать на эту тему, почему вдруг возник этот вопрос. Дело в том, что Павел не смог к ним приехать. Он обещал, но не смог. Но если внимательно читать, мы знаем, что же там все-таки случилось. Но здесь взялись за этот факт и обвинили Павла. Это человек, который не держит слова. Вы знаете, что такое для Божьего человека? Легкомысленность. Божий человек, который ненадежный. Писание говорит, это сломанный зуб во рту. В притчах написано. Такой человек, на которого нельзя опереться. Он вроде и зуб, но он сломался. Если ты на него жуешь, только болит. Если человек Божий, ненадежный. Человек какой-то без принципов, без вот этого твердого слова, обещания, если ты сказал, надо это делать или как. И вот Павла в этом обвинили, поэтому это серьезное обвинение. В скорби, щемлении сердца. Вы написали им письмо и постарались не огорчить их. Это сейчас вы про свою ситуацию думаете. Кому-то вы позвонили, в щемлении сердца, кому-то, может, написали, чтобы не огорчить, а только показать им свою любовь, которую вы питаете к ним в избытке. Это тоже Павел, потому что во 2 главе, 4 стих мы читаем: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Дело в том, что в церкви был грех, и церковь покрывала этот грех. И Павел написал это обличительное письмо, которое вызвало у них недовольство. Кому же это нравится? Обличение вообще-то. Божьему человеку. Он должен радоваться, когда его обличают. Помните, Давид говорит, пусть обличает меня праведник. Это милость. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Но не так было с Коринфской церковью. Там был грех, и они на это обличение отреагировали по-другому. Так может быть и у нас в жизни. Мы видим где-то неправильность, хотим что-то исправить, но получаем совершенно другую реакцию. Как мы должны поступать? Павел говорит: «Я-то писал вам для любви, а не для того, чтобы вас там вот это унизить, показать что-то. Я писал из любви к вам, чтобы вы не потеряли связь с Богом, чтобы вы не были наказаны, наконец, им». Следующее. «Охватывало ли вас беспокойство, близкое к страху, по той причине, что между верующими нет согласия? Что вам приходится не щадить чувств тех, кому вы питали привязанность?» Это 2 Коринфянам 7:5. Павел тут говорит: «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, а внутри страхи». Значит, от вне нападения. Кто нападал? Ну, вы знаете, его искали и убить, и сами же иудеи, и искали его уничтожить, он им был кость в горле. А изнутри страхи. Почему он назвал эти отношения страхами? Чего боялся Павел? Был ли это такой пугливый такой человек? Страхи, что церковь у вас развалится? Что в церквах такое может быть? И грех, и непорядок? Как может дальше так церковь жить в таком положении? И Павел переживал за церковь. Это не был трусливый человек. Далеко нет. Это, может быть, был самый мужественный апостол, который он там перечисляет, что он пережил за проповедь Евангелия. Но извне его так не беспокоили эти страдания, как то, что было изнутри. Когда внутри, это совершенно другое дело, он переживал за церковь. И дальше. Про вас тут спрашивается. Питали ли кому-то вы привязанность к родителям, к своему ребенку или супружеской половине? Или потому что отношения с дорогими вашему сердцу людьми расстроены, и вы не знаете, как поправить дело? Знаете, Павел тоже переживал, мы не знаем так вот о его личной семье, и много идет вопросов там по поводу его личной семьи, но мы знаем, это был абсолютно посвященный человек, но 2 Коринфянам, 2 глава, в 13 стихе Павел говорит: «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Речь идет о том, что это был его ученик, это были его сыновья, это не просто были братья, и Тит, и Тимофей. Так когда он пришел в Македонию и не нашел Тита, он говорит: «Не было покоя моему сердцу». Он так переживал, как больше даже, чем за своего, может быть, сына, потому что человек в служении, потому что его могли взять, могли убить. И мы потом будем о Тите говорить, что он пережил и так далее. Но вот сейчас о том, что Павел имел эти отцовские чувства и переживал. Теперь вопрос к нам. Вы имели какие-то дорогие к сердцу вам люди, все было замечательно, но неожиданно сердечное отношение к вам стало холодным. Переживаете такое? Близкий-близкий человек, и вы его не узнаете. А чего это он вдруг изменился? Взгляды их изменились. В глубине души вы осознаете, что никто иной, а ваши недоброжелатели настроили их против вас. 2 Коринфянам. «Уста наши, — говорит Павел, — отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено, с 11 по 14, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою». И в 7 главе он тоже на эту тему, 7.2 можно прочитать. «Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти». Мы чувствуем, какие непростые, напряженные отношения были у Павла. Он их называет детьми. А вот так дети, они уверовали от него. А потом, а что, мы и сами с усами, зачем ты нам нужен? Потому что появились новые учителя, лжеучителя и лжеапостолы. И Павел очень был, знаете, человек дальновидный. Он не смотрел на личные какие-то обиды. Вот меня недооценили, меня не поняли, вот тогда идите как хотите. Нет, Павел переживает, и мы видим, он пишет им письмо за письмом, да. Ну, можно дальше прочитать. «Ну и ж, конечно, хорошо прошлись по вашей личности, раскритиковали в пух и прах, втоптали в грязь. За что? За то, что вы слишком, может быть, неказистые, в речах ничтожные, чтобы учить, да и мало ли чего усмотрели в вас». Такая ситуация была у Павла, с 7 по 10 стих, 10 глава. «На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов? тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорят, в посланиях он строг, силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Все в одном письме. Мы видим, какая проблема, да? Обвиняли его, а он так в присутствии, а сам он. И поэтому он спрашивает, вы на личность смотрите? Следующий вопрос. А возможно, у них были сомнения относительно вашей компетентности знаний? Ну, тоже могут быть такие какие-то претензии к нам на том или ином месте. 2 Коринфянам 11, глава 5, 6 стих. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам». Вот видите, какая проблема. Его обвиняли в том, что ты вообще-то никто. Ты не был при живом Христе, и поэтому что ты тут себя выдаешь за кого-то? Невежда в слове, но не в познании. Как вы себе это представляете? Я думаю, что в познании Господа он знал его лично. Могли его обвинить, что ты невежда в слове? Я не думаю, что он был невеждой в слове, нет. Но он мог сказать, да, может быть, я вам и кажусь невеждой в слове. А кто из нас готов сказать, я это, вежда в слове? Сколько бы ты ни знал слова, всегда будем невежда в слове, правда? Поэтому здесь не имеется в виду, что он вообще не знал слова. И здесь личное познание. Это очень важно, и для нас тоже очень важно это иметь в виду. Мы должны изучать слово больше и больше. И каждый раз. Но вот эти личные отношения с Богом, чтобы мы не превратили Библию в информационное знание. Потому что Библия – это книга, которая должна трансформировать нас изнутри, а не просто что-то еще узнал. Следующий вопрос. Может быть, вас заподозрили в корысти? Могли ли выбить вас из колеи такое отношение к вам, друзья мои? 2 Коринфянам 12, 13. «Ибо чего у вас недостает пред прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину». Вы видите, сарказм в этом. То есть вы меня там обвиняете, я у вас что-то взял? Я не был вам в тягость. Я ничего у вас не брал. Он там палатки делал, если помните. Днем палатки, а ночью проповедовал. Дальше. «Опустились ли у вас руки от того, что люди, которым вы питали искреннюю привязанность, которых старались вразумить, наставить, кому преподавали служение, прельстились речами лжеапостолов?» 2 Коринфянам, 11 глава, 3 и 4 стих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Да, опять такая своего рода ирония. Павел был очень мужественный человек и вещи называл своими именами. В каком смысле? Он переживает о них, о том, что у них повредились эти умы, и говорит им, от простоты уклонились, а вот к вам придет какой-то другой и начнет вам другого Иисуса проповедовать. Вот этого вы примете, вот этому вы будете аплодировать, и к нему будете снисходительными, его будете поддерживать, этих лжеапостолов, им будете давать денег. Мы видим, переживал это Павел, и с ними вот такие отношения, родные мои. Поэтому и нам тут задается вопрос на эту тему. Может быть, и нас в чем-то так обвиняют. Вообще актуально все это очень. Взаимоотношения – это очень важная вещь в жизни. Мы все социальное общество живем. Взаимоотношения в семье, с детьми, муж, жена, бабушка, дедушка, наша церковь, взаимоотношения. А вот тут как важны эти взаимно скрепляющие связи. Какие мои взаимоотношения? Как видно, что я здесь действительно член тела Христова? Наконец, мои взаимоотношения и на работе, со служивцами, вообще в обществе. И они бывают тоже непростыми. Поэтому хорошая тема. Дальше. «Или потому, что дано вам жало в плоть, которое Бог не спешит удалять, хотя вы не раз и не два слезно просили его об этом». Павел просил об исцелении? Да, 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 9 стих. и чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Так Павел размышляет о своей болезни. Какое глубочайшее он сделал открытие. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня», то есть чтобы Бог убрал эту физическую болезнь. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Это открытие. Вот так неверующий мир скажет: «О, это как это понять? Это абсурд какой-то, что, оказывается, немощь помогает мне быть сильным человеком. Немощь помогает мне, чтобы во мне другая сила присутствовала, Божья сила присутствовала». Какое-то вообще ободрение для нас, братья и сестры. Вы знаете, сколько бы там медицина не боролась со всякими болезнями, и прогрессов сколько бы не было, и так далее, в эту сторону, но факт остается фактом. Человек рождается на страдания, написано в Иова. И первые болезни мы читаем уже в Бытие. Болезнь, которая сопровождает человека как данность от того, что отошел человек Адам от Бога. Поэтому можно продлить, можно как-то чуть-чуть улучшить состояние, но факт остается фактом, что это данность, которая просто со всеми людьми присутствует. Это и немощи, и, наконец, сопровождается и старостью, и болезнью, и всем. Но сегодня и молодых, а хоть отбавляй, больных. Вот если так смотреть на эту ситуацию, как-то руки опускаются. А если посмотреть, как Божий человек, а как Божий человек? А Павел говорит: я научился хвалиться немощами, я научился радоваться в немощах. Я научился благодарить за немощи, потому что если у нас будет сердце угодное Богу, то эта немощь тоже не напрасна. В Божьем человеке ничего и напрасно не бывает. Ничего, никакая даже страдальческая сторона горести. Вот вспомните Иова. Что пережил этот человек, даже вот трудно представить, кто еще на земле. Вот так в один раз все потерять. Имущество, ладно, и дом, но потерять и детей, это вообще можно сломаться, и закончилась жизнь. А потом и сам сидеть и себя этой черепицей вот этой тереть, такие боли страшные у него были. Но помните, как заканчивается книга? Он благословил Бога и сказал: «Я раньше слышал только о тебе слухом ухо». Конечно, он знал Бога хорошо, но теперь, после страданий, что он сказал? «Все, мои глаза видели тебя». Поэтому это хорошая тема к тому, чтобы посмотреть на свои страдания с другой стороны, как на благословение. Это не значит, что от них надо по возможности, да, ищите лучшего, поддерживайте свое здоровье и так далее. Но есть и другая сторона в страданиях, когда это как благословение. Вот так. И, наконец, рожала вплоть, да? А может быть, потому что вы опасались конфронтации с верующими, старались всеми силами избежать ее, но пришлось-таки это сделать. И тут 12 глава с 20 стиха Павел говорит: «Я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю». Также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чувствуете, что было в церкви? Прочитаем по 13 главу 2 стих. «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии, в непотребстве, какие делали». В третий раз уже иду к вам. «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу». Здесь мы видим, да, решительность Павла, что с грехом надо что-то делать. И нельзя на это махнуть рукой, и нельзя отвернуться и сказать: «Живите вы как хотите, я найду новые места, меня везде ждут, есть где поле большое проповедовать, а вы тут как хотите». Павел был не таким, и он видел проблему, и он все-таки решил, что она должна быть решенной, и в церкви не должно быть так. Вот мы задали эти вопросы к себе. И теперь по поводу этих вопросов. В таком случае вы не одиноки, друзья мои, говорит нам этот курс. Если вы вот по всем этим вопросам, что с близкими вас обвиняют, то в корысти обвиняют, то отношения с детьми, может быть, или с мужьями, или женами какое-то, а может быть, руки опускаются из-за того, что вы служение несете, а недооценивают, понимаете, или не понимают, или не помогают в служении, а может быть, и жало в плоть. И это тоже один на один остаешься с этим жалом. Вот все хорошие вопросы. Так что вы не одиноки, друзья мои. Вот это все, что мы сейчас, все это переживал Павел, величайший из подвижников Божьего благовестия. Ну и теперь, каким надо быть человеком, чтобы, побывав в столь трудных обстоятельствах, о которых мы только что вот размышляли, можно было под конец жизни сказать... Давайте прочитаем 2 Тимофею 4, 7, 8. Эти слова пускай будут для нас с вами очень важными, чтобы мы провозглашали эти слова, и чтобы мы стремились к этому, и чтобы это было и нашим девизом. Это слова апостола Павла, который все, что он пережил, а мы еще не говорили, какие страдания он прошел, они еще впереди. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который дал мне Господь, праведный судья, в день оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Разве вам не хотелось бы, испытав все трудности, о которых было выше упомянуто, да, иметь право сказать, как сказал Павел, с полной искренностью и без капли самодовольства: «Подражайте мне, как я Христу. Смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие поступают, как враги креста Христова». Итак, он говорит: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Итак, мы сегодня о чем говорили? Мы начали этот курс, и мы посмотрели обзорно проблемные отношения Павла с коринфянами. И мы хотели вот эти вопросы перенести к себе, посмотреть на свои отношения, какие они сегодня, где не складываются, как возможно их наладить, об этом будет курс, об отношениях, именно сложных отношениях. И мы будем надеяться, братья и сестры, на милость Божью, что Господь поможет нам все-таки выстраивать отношения. Когда все хорошо, там и нечего строить, и так понятно. Но в сложных отношениях, трудных, как нам правильно поступать? Что это значит любить? Что это на все закрыть глаза и просто это «я тебя люблю»? Делал ли так Павел? Так что в следующий раз мы будем говорить о его страданиях по первой главе и об утешениях. Почему больше страданий и больше утешения? Как они взаимосвязаны? Для чего Бог дает нам утешение? Только ли я им должен утешаться? Как мои страдания и мое утешение может помогать другим? Аминь.